эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Как в Грузии и самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия вспоминали жертв грузино-абхазской войны? В Сухуми обсуждают легализацию продажи недвижимости иностранцам. Как самопровозглашенная республика Южная Осетия собирается поставлять лес ДНР? Президент Федерации футбола Грузии покидает свой пост. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Еврогруппа одобрила третий пакет финансовой помощи Греции. В Польше отметили 95-летие Варшавской битвы с Красной армией. Количество погибших в Тяньцзине увеличилось до 104 человек. Министры финансов стран еврозоны одобрили третий пакет антикризисной помощи Греции на сумму около 86 миллиардов евро. Займы будут доступны Греции в течение ближайших 3 лет, говорится в заявлении Еврогруппы, распространенном в пятницу. Глава Еврогруппы Йерун Дессельблум признал наличие разногласий при обсуждении помощи Афинам, но, как он отметил, в итоге все спорные моменты удалось разрешить. Заседание Еврогруппы в пятницу в Брюсселе продолжилось около 6 часов. Как отмечает агентство «Франс-Пресс», детально обсуждались жесткие меры и реформы, которые Афины должны будут осуществить в обмен на кредиты. В Польше отметили День польской армии. Дата праздника приурочена годовщине битвы с Красной армией под Варшавой в 1920 году, победа поляков которой спасла Западную Европу от мировой революции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дикорицкий.
Тысячи людей со всей страны собрались в центре Варшавы, чтобы посмотреть на польские, американские и канадские войска, которые приняли участие в главной части праздничных мероприятий – параде в честь Дня польской армии.
Радостное święto zwycięstwa Polski.
Сегодня мы отмечаем радостный праздник победы Польши – 95-летие Великой Варшавской битвы, в которой польские солдаты мужественно и независимо от своего происхождения остановили большевистское нашествие не только на Польшу, но и на Европу, сказал, принимая парад, президент Польши Анджей Дуда. Главнокомандующий говорил о необходимости модернизации и усиления польской армии, а также еще более тесного сотрудничества с союзниками по НАТО. В параде приняли участие около 1600 солдат, сотни единиц боевой техники, в том числе самолеты и вертолеты.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Между тем, как подчеркивают польские историки, в массовом сознании россиян дата 15 августа 1920 года отсутствует, поскольку она не вписывалась в старательно создаваемую в СССР легенду о непобедимости Красной армии. Количество погибших при взрывах на складе с опасными веществами, которое произошло ночью в среду в городе Тяньцзинь в Китае, увеличилось до 104 человек, сообщает британская корпорация BBC. Ранее сообщалось о 85 погибших. Тяньцзинь – портовый город на северо-востоке Китая. Склад, где произошли взрывы, принадлежит фирме Ruihai Logistic, которая специализируется на перевозках токсических химикатов, в частности, сжатого газа, легко воспламеняющихся жидкостей и токсических веществ. Существует опасение, что на складе во время взрыва находилось по меньшей мере 700 тонн цианида натрия.
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Украины при нанесении сепаратистами артиллерийских ударов по Дзержинску минувшей ночью погибли 2 мирных жителя на территории неработающей шахты имени Артема. Их тела с осколочными ранениями были найдены утром, сообщает МВД Украины. Кроме того, 2 женщины пострадали при вечернем обстреле Дзержинска и ближайших населенных пунктов Новогородской и Артемова. Повреждены жилые дома и административное здание. В результате обстрелов села Андреевка Волновахского района Донецкой области ранены 4 человека. Как заявил представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации Андрей Лысенко, в течение пятницы активность боевиков была самой высокой за последние полгода. Были обстреляны как позиции украинских военных, так и жилые кварталы. Министерство культуры Российской Федерации поддерживает идею вернуть в Россию останки захороненного в США композитора Сергея Рахманинова, заявил в субботу в Старой Руси руководитель ведомства Владимир Мединский. Композитор мечтал быть похороненным в России, поэтому вернуть его на родину было бы великим делом, процитировано в субботу Интерфаксу в пресс-центре правительства Новгородской области слова Мединского. Как отметили в пресс-центре, местом погребения должна стать усадьба Онег в Новгородской области, где великий композитор провел детство. Вместе с тем, по словам Мединского, перезахоронение – сложная юридическая процедура. Но если руководство области станет продвигать эту инициативу, то ведомство его поддержит. «Прах Рахманинова должен быть перезахоронен в России», – сказал Мединский на пресс-конференции в Старой Руси. Вертолет Ми-8, на борту которого находили 16 человек, упал в Охотское море. По предварительным данным, 6 человек погибли, 7 пассажиров и 3 члена экипажа спаслись. Как сообщает Интерфакс, поисковые вертолеты не могут прибыть к месту катастрофы из-за сильного тумана. Вертолет авиакомпании «Восток» вылетел из поселка имени Полины Осипенко и должен был совершить посадку в районе бухты Ангачан Хабаровского края. В назначенное время вертолет не приземлился и на связь не вышел. Позже командир вертолета сообщил аварийно-спасательной службе, что Ми-8 потерпел крушение в 3 километрах от точки назначения. ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что рейс выполнялся по заказу частного лица. В Праге состоялась многотысячная манифестация «Праг Прайд», и участники, собравшиеся на Вацлавской площади, направились по городу в сторону популярного места отдыха Летенских садов. Колонну манифестантов возглавила мэр Праги Адриана Карначкова.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Несмотря на попытки правительства приостановить кризисное явление в грузинской экономике, национальная валюта продолжает обесцениваться, а годовой уровень инфляции уже достиг 5%. В связи с этим Нацбанк Грузии принял решение повысить ставку рефинансирования с 5,5% до 6%. Эксперты считают, что банку придется поднять ставку еще выше, если правительство не предпримет мер по стабилизации экономики. Тему продолжит Ираклий Арагвелидзе.
Надежды грузинских властей на то, что приток туристов в летнем сезоне остановит падение курса национальной валюты, оказались напрасными. Несмотря на значительный рост турпотока, лари продолжает падать. За прошедшую неделю курс опустился еще на 5 тетри. Очевидно, что валюты, привезенной иностранными визитерами, оказалось недостаточно для покрытия спроса на нее. Вчера Нацбанк Грузии принял решение о повышении ставки рефинансирования до 6%. Президент Нацбанка Георгий Кадагидзе провел брифинг, в ходе которого обозначил основные факторы, оказывающие давление на лари.
Что касается курса лари, то на его стабильности сказалось совместное воздействие внешних и внутренних шоков, из-за чего в этом году валютные поступления сократились на 1 миллиард долларов. Также основным фактором давления на лари остаются негативные настроения общественности, которая в ожидании осенней девальвации лари в большом количестве закупает доллары.
В этих условиях президент Нацбанка видит выход в разумной бюджетной политике правительства, которое он призвал обеспечить стабильное расходование бюджетных средств. Под конец брифинга Георгий Кадагидзе не преминул обвинить некоторых членов правительства и правящей коалиции в том, что их действия также ведут к ослаблению лари.
Мы считаем, что необходимо прекратить вредительскую политику давления на Нацбанк, так как это приводит к серьезным экономическим последствиям. Каждый гражданин оплачивает давление на Нацбанк из своего кармана. Сейчас не время противостояния, а время 24-часовой работы, чтобы обеспечить положительный результат, который значительно облегчит социальную нагрузку на население.
Призвал власти Катагидзе. Руководитель организации «Общество и банки» Георгий Кепуладзе убежден, что, повысив ставку рефинансирования, Нацбанк применил самый действенный инструмент.
Эта мера замедляет экономический рост, но в условиях, когда, несмотря на увеличение притока туристов, лари продолжает свободное падение и наблюдается разгон инфляции, у Нацбанка попросту не остается выбора.
Банковский эксперт Руман Гуцеридзе говорит, что повышение ставки будет иметь кратковременный эффект, если правительство и дальше продолжит проводить нерациональную экономическую политику.
Фактически Нацбанк в одиночку борется с инфляцией и девальвацией. Меры правительства по стабилизации экономики явно запаздывают. Не проведена масштабная приватизация госимущества, не секвестирован бюджет и не сокращены раздутые расходы на содержание госаппарата. Вместо этого власти сосредоточили свои усилия на борьбе с Нацбанком, что вредит процессу стабилизации экономики. Неопределенность порождает негативные настроения в обществе, что выливается в массовую скупку долларов, что еще более обесценивает лари.
Описывает процесс сползания в кризис Руман Гуцеридзе. Из-за повышения ставки рефинансирования, продолжает эксперт, банки должны повысить процентные ставки по депозитам в лари. Это может приостановить массовую скупку долларов населением, заинтересовав его выросшей доходностью депозитов в национальной валюте. Однако пока банки с повышением ставок не спешат. По словам Гуцеридзе, возможно, Нацбанку придется поднять ставку рефинансирования еще выше, до 8%. Между тем, к концу дня лари еще более потерял в весе. По курсу Нацбанка 1 доллар стоит уже 2 лари 33 тетри. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасор.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Вчера в Грузии вспоминали жертв вооруженного конфликта в Абхазии, начавшегося ровно 23 года назад. Представители правительства возложили венки к Тбилисскому мемориалу бойцам, павшим за территориальную целостность страны. Сюда же пришли и сотни людей, которые потеряли родных и близких в ходе конфликта. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
23 года прошло с начала военных действий в Абхазии. За это время в Грузии несколько раз сменилась власть. Вместе с ней и политика в отношении Абхазии и Южной Осетии. Неизменными остаются воспоминания людей, которые пережили войну. Взрывы и стрельба начались ровно в 20 минут первого, вспоминает Марина Асатиани. В то время она работала терапевтом в Гулерипской больнице. За несколько часов с начала столкновений в медучреждение поступили сотни раненых, говорит Марина. Одного пациента, молодую девушку с огнестрельным ранением, она не может забыть до сих пор.
16-летняя девочка. Шальная какая-то пуля попала ей прямо в голову. И как раз вот стали ее оперировать, но ее спасти уже нельзя было. Это первую смерть, которую мы там увидели в это время.
Во время конфликта погибли тысячи гражданских и военных. Среди них брат и сестра жительницы Тбилиси Гули Чхетиани. Брат был военнослужащим и, узнав о начале военных действий, сообщил семье, что намерен отправиться в Абхазию. Такое же решение приняла и сестра, которая решила, что на войне пригодятся ее навыки медсестры. 22 сентября они переступили порог дома в Тбилиси, в который больше не вернулись, рассказывает Гули.
Через пару дней мы узнали, что в тот день был взорван самолет. Я отправилась в Тбилисский аэропорт, где мне подтвердили эту информацию. Моя реакция была настолько эмоциональной, что сотрудники аэропорта решили меня успокоить, заявив, что в тот день в Абхазию отправился еще и поезд, и, возможно, они уехали этим путем. Я очень надеялась, что так оно и было. Через несколько дней вернулся мой старший брат, который сказал, что Зуряков в Абхазию не приезжал. Мы решили отправиться на его поиски. На перевале встретили одного знакомого, который сообщил, что видел Зулико живым. Я очень обрадовалась.
Лишь через несколько дней безуспешных поисков Гулико узнала от родственника, что 22 сентября ее брат и сестра все же сели в злополучный самолет. Поездом бежали из охваченной войной Сухуми в Тбилиси 16-летняя Медея Сигуа и ее мать. В тот день они стали беженцами. Медеи особенно запомнились первые дни после прибытия в столицу Грузии.
Среди людей, которые вот с Абхазии, была такая мертвая тишина по всем домам. Кто мертв, кто жив? С кем что случилось, мы не знали. И потом была целая вот неделя этих звонков. Знаешь, там Утар я появился, знаешь, он в Тбилиси, знаешь, они через Свалитию еле пришли.
Медея говорит, что даже вдали от дома смогла сохранить добрые отношения со многими абхазскими сверстниками. Девушка считает, что альтернативы примирению нет.
Мы должны измениться. И мы, и грузины, и абхазцы, и должны принять друг друга. Другого выбора у нас нет. Если мы это не сделаем, мы никогда не увидим ни друг друга, ни Абхазию.
Считает Медея. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера и в Тбилиси, и в Сухуми вспоминали погибших. Исполнилось 23 года со дня 14 августа 92-го, когда на абхазскую территорию была введена 2000-я колонна войск Госсовета Грузии под командованием министра обороны Грузии Тенгиза Китавани, и началась грузино-абхазская война. Своими мыслями и воспоминаниями о войне и ее участниках делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Очень скоро на абхазской стороне распространилась информация, что это было осуществление операции грузинских военных под кодовым названием «Меч». В Абхазии до сих пор говорят и пишут так. В грузинских же СМИ мне не встречалось ни подтверждений, ни опровержений этого. День памяти защитников Абхазии, как называется этот памятный рабочий день в нашей республике, был отмечен сегодня рядом мероприятий, множеством выступлений в СМИ на эту тему. Цветы и венки к мемориалу славы в центре Сухума возложили ветераны войны, все высшее руководство республики, парламентарии, члены правительства, общественность. В обращении в связи с этой датой президента Рауля Хаджимба, в частности, говорится, в этот день мы вспоминаем подвиг нашего народа, мужество воинов, вставших на защиту Апсны от грузинской агрессии. Мы отмечаем выдающуюся роль национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба, взявшего на себя колоссальную ответственность за судьбу Родины и оправдавшего веру и поддержку нашего народа. Конец цитаты. Как узнал из грузинских СМИ, сегодня в 11 утра представители легитимной власти Абхазии, конец цитаты, возложили венки к мемориалу героев Тбилиси и почтили память погибших за территориальную целостность Грузии, конец цитаты. Любопытно было снова взглянуть на события с другой стороны. Так, в прочитанной мной сегодня интернет-публикации говорится, результаты конфликта оказались чрезвычайно тяжелыми для постсоветской Грузии. Страна понесла огромные жертвы, тяжелейший финансовый и психологический ущерб. Война и послевоенные спонтанные столкновения полностью опустошили территорию Абхазии, конец цитаты. Насчет опустошения, это, конечно, из области видений того, что хочется видеть. Только как совместить это видение с реальными картинами вокруг меня, дорогами, переполненными автомобилями, захлестнувшим ныне Абхазию потоком туристов? Показательное такое видение автором публикаций событий почти четвертьвековой давности. В 1992-93 годах между правительственными войсками Грузии и сепаратистки настроенной частью этнических абхазов шла война, которая продлилась 13 месяцев и 13 дней. На стороне сепаратистов воевали также местные армяне, батальон имени Баграмяна, наемные бойцы Северного Кавказа, бойцы вооруженной милиции казаков, которых неофициально поддерживал гарнизон российской военной базы в Гудауте. Конец цитаты. Должен заметить, что сепаратистски настроенная часть составляла, по моим впечатлениям, 99,9 этнических многих абхазов. Насчет неофициальной поддержки российских частей, расквартированных в Гудаути, не буду спорить. Но тогда надо сказать и о поддержке грузинских войск, которая осуществлялась руководством Закавказского военного округа в Тбилиси. Например, его командующим Патрикеевым, который 14 августа, когда самолеты российской авиачасти «Бомборе» близ Гудаут стали отгонять грузинские вертолеты, бомбившие Сухум, была послана радиограмма «Почему мешаете работе бортов?». Его замом Бипаевым, который словом и делом помогал войскам Госсовета. Но главное тут для меня в цитате «наемные бойцы Северного Кавказа». Какая старая песня «Если наш, то разведчик, если их, то шпион, если наш, то доброволец, если их, то наемник». Как же иначе? Кстати, завтра в Абхазии отмечается День добровольца. Это тоже памятный рабочий день, который был, правда, учрежден только в позапрошлом году. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
И осетинские добровольцы вспоминали, как воевали на грузино-абхазской войне под командованием Парпата Алана Джиоева. Об этом в материале Жанны Тархановой.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов направил президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба телеграмму в связи с отмечаемым Днем памяти защитников Отечества. В ней, в частности, говорится, цитирую, «23 года назад под надуманным предлогом защиты железнодорожной магистрали на территорию суверенной Абхазии вторглись механизированные подразделения регулярных войск Грузии и до зубов вооруженные бандформирования кровожадных грузинских неформалов». Конец цитаты. Тибилов отмечает, что, цитирую, «под руководством выдающегося государственного и общественного деятеля Владислава Григорьевича Арденба абхазский народ встал на защиту своей свободы и независимости». Конец цитаты. «Война завершилась позорным поражением агрессора», говорится в телеграмме юго-осетинского президента. В войне абхазского народа с Грузией свою лепту внесли и осетинские добровольцы. Участник Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Килихсаев вспоминает, как 20-летним юношей отправился на помощь братскому народу Абхазии в составе 50 юго-осетинских ополченцев во главе с легендарным Аланом Джиоевым Парпатом.
Тогда мне было 20 лет. Ну, когда там события там уже происходили в Абхазии, да? Тогда я служил здесь миротворческой силой в разведке, рота разведки, да? И там командовал нами Джой Валам Сократович. Да, и он нас собрал и сказал, что ребята, надо ехать помогать нашим братьям, абхазам. И вот нас было тогда 300 человек, мы выехали в Кавказ, приехали в штаб, приехали, там был штаб, возглавлял Бибодуса. Сюда приехали, там Алан Джиоев, просто решили, куда и как ехать. Потом мы обратно сели на автобусах и поехали в аэропорт Беслан. Там мы сели на самолет, мы сели и прилетели в Абхазию. Транспорт и самолет был. И нас там встречал сам Азимба. Страшно он нас встретил. Даже он, когда в своем речи он произнес речь, типа, мол, вы сегодня находитесь на клочке земли Южной Осетии. И он нас так поблагодарил. Там мы остановились, был там пансионат Осетия, типа это же Осетия, это кусок земли, Вашка родной. Да. Брали мы там, штурмовали высоту Шрома. И вот когда мы туда приехали, тогда взяли, давно узнали Парпата, кто он такой Парпат. и резко он там себя обозначил, и он руководил всеми отрядами, в которых мы участвовали. Мы через месяц поднимались туда наверх, а там у них были там окопы, зопы, все вокруг было заминировано. А Алан Джоя тоже там получил ранение там.
Как долго ваша группа воевала в Абхазии?
27 дней мы там были. Потерь у нас не было, ранений у нас было, да. Были на ранении, но потерь не было. Это было летом. Я не могу точно сказать, что там несколько месяцев оставалось.
А как вы узнали об окончании войны?
Ну, мы у нас тоже здесь были напряженные времена тут у нас. И больше не могли там оставаться, потому что здесь это стороны тоже, и грузинские фашисты тоже все наступали в нашу сторону. И вот поэтому я туда уезжал. Да, конечно, там их ставили ребята из Северной Осетии. И люди, которые там остались, ребята, как мы сказали, да, в самом деле, когда мы туда собирались ехать, мы даже не думали о романтике, то мы знали, что, ну, в самом деле, когда мы туда собирались ехать, да, то мы так думали, считали, что врага от Южной Осетии можно отправить, от в Абхазии. Вот мы вот с такими намерением туда собирались ехать.
Вам это удалось?
Конечно, удалось, конечно.
Скажите, господин Степанович, вот спустя 23 года, да, вы о чем-то жалеете или что-то не удалось сделать, или вы полностью довольны тем состоянием, в котором находится и Абхазия, и Южная Осетия?
Ну, конечно, я не могу сказать, что я сожалею, наоборот, что я был, что я участвовал и принимал участие при остановлении вот этих фашистов в Абхазии, в Южной Осетии. Да, сегодня, конечно, несколько тех ребят, которые, в самом деле, и все времена отдавали свои жизни во имя свободы Абхазии и Южной Осетии. Да, таких ребят очень много. К сожалению, они сегодня среди нас, их нет. Ни один человек, я думаю, что жалеет, сюда поехали и здесь отвоевали свою свободу.
Председатель Союза защитников Отечества, депутат от Народной партии Амиран Дьяконов, тоже был среди югоостинских добровольцев, которыми командовал Алан Джуоев.
Ну, это было время борьбы, антифашистской борьбы народа Южной Осетии и Абхазии. Освободительная борьба народа Осетии, да, она имеет статистику в истоке по борьбам с идеологией восточного фашизма, то есть радикального фашизма, как его правильно характеризовал бывший президент Грузии Гаши Ванадзе. Мы прекрасно понимали в то время, что если колониально-захватническая война Грузии против Абхазии, она будет иметь успех, то они обратят все свои силы против Южной Осетии. Общность наших судей, истоков нашей борьбы, антифашистской борьбы, патриотическая молодежь Южной Осетии принимала активное участие в Отечественной войне абхазского народа за свое освобождение от грузинского фашизма. Наша группа приехала в Абхазию в 93-м году от предводителя Алана Джоева, которого называли Пал-Пат, который более известен как Пал-Пат. Это был великолепный командир, самородок, который всегда шел впереди своих. Он делал все возможное для того, чтобы сохранить жизнь своих ребят, своих людей. Мы выполнили свои задачи, которые были возложены Министерству абхазской обороны. Мы участвовали в захвате высоты Шхрома, а также Шугуровка. Это главные высоты на Сухуме. Фактически с захватом этих высот, да, открылись все силы на Сухуме. Чтобы последствия уже после того, как мы выехали оттуда, войну славили сумма, и борьба абхазского народа за свое освобождение, оно имело положительный результат.
Делится воспоминаниями Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили 8-13 сентября совершит визит в Китай. Как сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства, Ираклий Гарибашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в городе Далянь. В рамках визита также запланирован ряд двусторонних встреч высокого уровня. В частности, глава грузинского правительства встретится с премьер-министром Китая. Намечены также встречи с представителями крупных бизнес-компаний в городах Далянь и Пекин. В конце сентября грузинский премьер-министр отправился в США. Ираклий Гарибашвили выступит с речью на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как заявляют в администрации правительства, в рамках визита в США намечены как двусторонние, так и расширенные встречи, сообщает Интерпресс-Ньюс. В Гудаути прошла церемония возложения венков к памятнику добровольцам, в которой участвовали президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба, премьер-министр Артур Миквабия, спикер парламента Валерий Бганба, добровольцы, представители движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», сообщает информагентство «Абсны Пресс». На митинг приехал чеченский поэт Умар Яричев, песни на его стихи пели добровольцы во время войны. Далее прошла церемония возложения цветов к мемориалу первого президента республики Владислава Ардзинба. Воспоминания очень тяжелые. Добровольцы прибыли тогда, когда Абхазия совершенно не была готова к войне и понесли очень тяжелые потери. Первыми погибшими были два кабардинца. Вклад Владислава Ардзинба велик, он был настоящий абхаз. Поделился воспоминаниями один из основоположников Конфедерации горских народов Кавказа Муса Шанибов. Вынесены приговоры бывшим членам личной охраны грузинского экс-премьера Зураба Живания. Суд присяжных обратился к судье с ходатайством о вынесении облегчающего наказания. Михаил Дзадзамия приговорен к лишению свободы на год. Его коснулась амнистия, и его срок сокращен до 8,5 месяцев. В связи с пребыванием в СИЗО Дзадзамия было засчитано отбывание наказания, и он был освобожден. Второй член личной охраны Коба Харшилад приговорен к 1 году и 9 месяцам лишения свободы, сообщает портал «Грузия онлайн». После 5-дневного заключения из цхинвальской тюрьмы освобожден 36-летний Мамука Самхарадзе, сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2». По информации телеканала, Мамука Самхарадзе был выпущен после выплаты штрафа в размере 150 лари. Житель села Кирбали был задержан за незаконное пересечение линии де-факто границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Как рассказывает Мамука, насилия не было, он не был избит, заявляют члены его семьи.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Президент Федерации футбола Грузии Звиад Сичинава покидает свой пост. Об этом решении руководитель федерации заявил сразу после завершения матча за Суперкубок УЕФА, который был разыгран в Тбилиси. Свой уход Сичинава объяснил тем, что достиг пика в футболе. Выборы президента Федерации футбола Грузии назначены на 3 октября. Вчера Звиад Сичинава заявил, что желающие могут уже сегодня выдвигать свои кандидатуры. Тему продолжит Звиад Мчедлишвили.
«Я человек, который убил грузинский футбол», с улыбкой заявил перед журналистами президент Федерации футбола Грузии Звиат Сичинава. Покидающий свою должность руководитель ФФГ счел уместным отшутиться перед теми, кто винит его во всех бедах грузинского футбола. Свое решение покинуть пост президента Федерации Сичинава огласил поздней ночью, сразу после завершения игры между испанскими Барселоной и Севильей, которые встретились накануне в Тбилиси, чтобы сразиться за суперкубок УЕФА. Таким образом, заявление Сичинава прозвучало тогда, когда внимание всего мирового футбола было привлечено к Тбилиси.
«Сегодня самый лучший день для того, чтобы заявить о том, что я действительно ухожу. Примерно в течение недели я назову дату выборов нового президента Федерации футбола Грузии. Как принято в большом футболе, человек, достигнув пика, должен уйти. Мой пик был достигнут сегодня. Сегодня было торжество футбола, и я этому очень рад. Теперь я могу сказать, что повесил свои бутсы на стенку. Теперь футбол без Сичинава»,
заявил президент ФФГ. Больше он ничего не сказал. Позже генеральный секретарь Федерации Ревас Арвеладзе сказал, что Сичинава очень обижен на власти страны, которые неправильно и неадекватно оценивают его деятельность на посту президента. Тем не менее, Федерации подчеркнули, что Сичинава все же пока остается президентом. После того, как его заявление об уходе вступит в силу, он еще будет исполнять обязанности руководителя ФФГ вплоть до выбора нового президента. Первыми на заявление Сичинава отреагировали представители правящей команды, из уст которых ранее не раз звучала критика в адрес Федерации. Так, в конце июля бывший футболист, а ныне вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе заявил, что Федерация образовалась болото. Каладзе тогда посетовал на то, что государство ежегодно тратит на грузинский футбол 40 миллионов лари, однако результатов не видно. Недовольство деятельностью ФФГ не раз выражали и в Министерстве по делам спорта и молодежи. Потому сегодня глава ведомства Тариел Хачикашвили назвал решение Сичинава уйти очень правильным, а его заявление – оригинальным шагом. Однозначного мнения относительно деятельности Звиада Сичинава на посту президента ФФГ нет у грузинских спортивных экспертов. Так, футбольный обозреватель Вахтанг Бзикадзе считает неверным подход представителей руководства Грузии, который крайне негативно оценивает деятельность Сичинава на посту президента ФФГ.
«Много хороших проектов было осуществлено во время его президентства. В основном это были инфраструктурные проекты. Именно при Сичинава была заложена основа Академии детского футбола. Он вообще сделал много для развития юношеского футбола. Давайте не забывать, что при Сичинава Грузия смогла принять у себя и организовать проведение матча такого высокого уровня, как розыгрыш Суперкубка УЕФА»,
перечислил Бзикадзе. Другой футбольный обозреватель Лаша Табагари, в свою очередь, считает, что деятельность Звиада Сичинава нельзя рассматривать как исключительно плохую или исключительно хорошую. Табагари рассказывает, что Сичинава стал президентом, по большому счету, благодаря случаю.
«Он еще до своего президентства сделал в Зугдиде действительно хорошую тренировочную базу для местной команды Байя. Это заметили. Ну а при прежних властях как было? Вот, мол, человек что-то делает, у него получается, почему бы его и не повысить? Так он принял участие в выборах президента Федерации футбола Грузии. Но те выборы были больше формальностью, конкурентов-то не было, а сам Сичинава был фаворитом прежних грузинских властей. В общем, вопрос его президентства был решен на правительственном уровне. Что касается плюсов и минусов его правления, то, конечно, что-то делалось, были и ошибки. Сказать, что он не делал ничего, нельзя, но за все говорит тот факт, что национальная сборная Грузии в рейтинге FIFA стоит на 154-м месте. Вот это показатель, и никакого движения вперед нет»,
сказал Табагари. Что касается других возможных кандидатов на пост президента Федерации, то пока известно лишь об одном. Это бывший футболист Леван Кобиашвили, который считается фаворитом нынешнего грузинского правительства. Сегодня Кобиашвили вновь подтвердил, что намерен принять участие в выборах, дата которых пока, правда, неизвестна. Звиад Мчадлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Предприятие Южной Осетии будет поставлять лес в ДНР, сообщило на прошлых выходных РИА Новости. Российское информагентство привело заявление начальника управления стратегии развития промышленности и администрации главы ДНР Евгения Лавренова о том, что крепежный лес необходим для строительства конструкций, предотвращающих обрушение шахт. По словам чиновника, поставки из Украины невозможны из-за блокады со стороны Киева. Юго-осетинские эксперты считают информацию сомнительной и утверждают, что Южная Южная Осетия не способна поставлять в Донбасс такое количество леса. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Югостинский биолог Владимир Габаев говорит, что для крепежных конструкций в шахтах используют именно сосну. Перед тем, как обрушится, она скрипит, тем самым предупреждая шахтеров об опасности. А в Южной Осетии леса в основном буковые, они не скрипят и для шахт не подходят. Впрочем, это не единственная причина, по которой Владимир Габаев категорически против экспорта леса.
У нас 80-90% леса на склонах растет. И склоны эти очень крутые, на них рубить лес категорически запрещено. И если весь этот лес начнется рубиться, там начнутся оползневые процессы, образование оврагов и так далее. Лично мое мнение, надо оставить все как есть, ничего не трогать. Республика очень маленькая, во время войны было очень много леса вырублено и продолжает вырубаться. Ну так вот по работе мне приходится ездить, я вижу очень много вырубленного леса. По слухам, здесь очень много таких левых лесопильных заводов, ну, на каком-то сфере они, наверное, работают. Куда он уходит, кто им занимается, этого я не знаю.
Заместитель директора по науке Юго-Осетинского государственного заповедника Заур Кабулов говорит, что российским природным газом пользуется только Цхинвал. Вся остальная часть Южной Осетии отапливается древесиной. На 80% в топку идет деловой лес ценных пород. Бук, дуб, иногда граб. Запасы древесины в республике слишком скудны, чтобы выдержать даже эту нагрузку, не говоря уже о том, чтобы экспортировать древесину для нужд угольных шахт Донбасса. Кроме того, считает Заур Кабулов, это просто глупо подпирать шахты ценными сортами древесины.
У нас 79% составляют буковая древесина. Для подкрепления шахт в основном используют сосну, ель. У нас сосны очень мало. Хвойные у нас составляют около 8%. А в основном здесь из хвойных произрастает ель кавказская, пихта. И на последнем месте вот эта самая сосна крючковатая.
Как вы относитесь вообще к лесозаготовкам в Южной Осетии?
До августовской войны на территории Южной Осетии заготавливали древесину. Кроме населения Южной Осетии, 8 районов Грузии пользовались на 60-70% древесиной, в основном дровами от наших лесов. Это для чего я говорю? Здесь чрезмерно вырублены леса. Так что я отрицательно отношусь вот к этим заготовкам.
Заур Кабулов говорит, что ничего не слышал об этом проекте и убежден, что информация о поставках из Южной Осетии древесины на Донбасс ошибочная. Но есть и другое мнение. Мои знакомые московские эксперты полагают, что Южная Осетия будет лишь формальным поставщиком, а на деле лес будет российским. Это такая возможность для российских компаний не подставляться под западные санкции, в то время как Южной Осетии санкции не грозят. Очевидно, полагают эксперты, в этом и есть главный смысл сотрудничества Южной Осетии с самопровозглашенными республиками Донбасса. Выступать в качестве формального поставщика или покупателя, а по факту транзитера российской помощи. Мурат Гукимухов специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Пока грузинское министерство по исполнению наказания и пробации не приобретет сканер, женщинам при попадании в места лишения свободы придется раздеваться и приседать. Юристы, считающие такую процедуру унижающей человеческое достоинство, подали жалобу в Конституционный суд. Подробнее расскажет Анастасия Славинская.
Раздеться догола. В случае необходимости сделать приседание, чтобы сотрудники тюрьмы могли убедиться в том, что заключенный не пытается пронести что-либо запрещенное в буквальном смысле в себе. Такова, как выясняется, процедура, которую проходит каждый входящий и выходящий из места заключения с 2011 года. Тогдашним министром по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуной Калмыхалидзе был подписан соответствующий приказ. В Ассоциации молодых юристов в качестве контраргумента этому документу приводят статью из Конституции Грузии, согласно которой действия, унижающие достоинство человека, определены как недопустимые. Юрист Ассоциации Георгий Гатеридзе, который направил жалобу в Конституционный суд, говорит, что эта тюремная практика была описана в отчете Народного защитника Грузии за 2014 год. В нем также сказано, что часто заключенные отказываются от получения медицинской помощи за пределами тюрьмы как раз-таки из-за этой процедуры, ведь в противном случае им придется дважды пройти через комнату унижений. говорит Гуцеридзе.
В последнем отчете омбудсмена речь идет о том, что заключенных в женской тюрьме номер 5 заставляют оголяться и делать приседания. Мы считаем, что эта практика противоречит Конституции Грузии. Цель, которую преследует министерство в данном случае, обнаружить проносимый запрещенный предмет, спрятанный в теле, например, наркотики.
Впрочем, в самом министерстве ничего предосудительного в этой процедуре не видят. На суде они смогут аргументированно отстоять свою правоту, говорит исполняющий обязанности главы юридического департамента ведомства Александр Дарахвелидзе. И вот почему.
У нас есть соответствующие аргументы и доказательства, которые мы озвучим на суде. Так могу сказать, что у полного досмотра заключенного две цели – убедиться, что на его теле нет никаких повреждений, и предупредить попытку проноса запрещенных предметов. В специальной комнате, где не ведется видеонаблюдение, досмотр проводит лицо того же пола, что и досматриваемый. При этом личного контакта между ними не происходит. Соответственно, эта процедура не доставляет боли заключенного и не унижает его достоинства.
Говорит чиновник. В то же время правозащитники склонны думать иначе. Нина Цагареишвили, представляющая Центр по правам человека, напоминает, что есть более цивилизованные методы для проведения подобных досмотров, как, например, сканер. Это, по ее словам, является международным правилом, прописанным, к примеру, в правилах Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-заключенными. Георгий Гацеридзе, подавший жалобы в Конституционный суд, говорит, что уже беседовал с представителями Министерства по исполнению наказаний и пробации на эту тему. Однако чиновники сослались на дороговизну аппарата. Однако Александр Дарахвелидзе, представляющий ведомство, заявил нам, что идея использования сканера в подобных случаях неприемлема потому, что он не дает информации о наличии повреждений на теле досматриваемого. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Во вторник на этой неделе президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба высказался за легализацию продажи недвижимости иностранцам. Его высказывание вызвало полемическую волну в социальных сетях. Граждане бурно обсуждают эту актуальную тему. А на следующий день, в среду, в Абхазском государственном музее прошел круглый стол, главной темой которого был вопрос легализации оборота жилья. На заседании побывала наш сухумский корреспондент Елена Завод.
Круглый стол организовал Константин Храпов, исполнительный директор российской неправительственной организации «Институт развития самоопределившихся государств». Участниками дискуссии были представители абхазских НПО, члены общественной палаты, предприниматели. Открывая дискуссию, Константин Храпов сказал:
сейчас недвижимость в Абхазии могут покупать только граждане республики, и нет закона, позволяющего с теми или иными ограничениями покупать недвижимость в республике для, например, российских граждан. И вот этот вопрос хотелось бы обсудить с вами, изучив отношения в обществе и ту полемику, которая идет в обществе в отношении этого вопроса. Я понимаю, безусловно, с одной стороны, есть определенные опасения граждан в отношении открытия рынка недвижимости. С другой стороны, есть ряд механизмов, есть большой международный опыт, который позволяет защитить права коренного населения, права граждан страны при открытости рынка для инвестиций, для вложений.
Он акцентировал внимание на том, что продажа недвижимости подстегнет развитие строительной отрасли, а строительство жилья может дать положительный социальный эффект и содействовать процессу обеспечения жильем нуждающихся граждан Абхазии. Секретарь общественной палаты Нателла Акаба свое отношение к вопросу продажи недвижимости выразила так.
Меня очень тревожит то, что некоторые вот наши граждане, отстаивая так вот запрет на продажу недвижимости гражданам России, думают, что они отстаивают интересы страны. Но мы все знаем, что скрытая продажа идет и идет. Это имеет очень негативные последствия. Все, что в тени, это не на пользу государства, а на пользу каким-то отдельным людям. Это наносит очень большой урон имиджу Абхазии и не делает ее, конечно, более привлекательной в инвестиционном отношении. Потому что можно нескольким людям выдать такие генеральные доверенности, заверенные нотариуса, и такие случаи бывали. Кроме того, мы знаем, что доверенность на 3 года выдается обычно, а можно после этих 3 лет ее как бы аннулировать и еще кому-то выдать такую же доверенность. И очень часто это на практике происходит, и, конечно, это вызывает законное возмущение тех, кто от этого пострадал.
Натыла Акаба заявила, что никакого закона о продаже недвижимости в парламенте нет, и обсуждать депутатам пока нечего. Об этом ей сообщил спикер Валерий Бганба. Предприниматель Беслан Кварчи не согласен с теми, кто выступает против продажи недвижимости. Один из их аргументов заключается в том, что это приведет к резкому росту цен на недвижимость, и она будет недоступна гражданам Абхазии. На это он возразил.
Цена на недвижимость и так высокая. Любой продавец недвижимости, он ориентируется на внешний рынок, знает цены и хочет продавать недвижимость. Если он как-то стал собственником, он хочет получить максимальную цену за свою недвижимость. Потом тихо-тихо находятся какие-то кривые схемы, по которым эта недвижимость продается. Он выходит за правовые рамки и получается какие-то негативные последствия.
Недвижимость – это актив, она должна быть в обороте, и государство должно получать от ее продажи доход, считает Кварчи. Предприниматель Вахтанг Пипия предложил расширить понятие недвижимости и напомнил, что рынок ее складывается из 3 сегментов. Это рынок жилья, рынок коммерческой недвижимости и рынок промышленных объектов. Он высказался за продажу всей недвижимости без деления ее на первичное и вторичное жилье.
Что касается рынка жилья, его мы рассматривали и в период президентства Сергея Васильевича, и до него тоже в парламенте. Вот я с 2002 года как бы этот вопрос стоял. Но всегда оно отвергалось, потому что придумывались разные схемы продажи жилья. У нас эта тема знакома всем. Как и оформить человеку проданное жилье или на кого-то под доверенность, или еще какие-то фирмы создаются под собственное жилье и так далее. Все это должно принять законную форму.
Очень конкретно сформулировал свою позицию по вопросу продажи недвижимости генеральный директор канала Абаза ТВ и член общественной палаты Руслан Хашик.
Я, насколько помню, в 2009 году на уровне президента заявлялось о намерении постановки такого вопроса, и по сей день исполнительная власть не представила законопроект в парламент. Сами депутаты, которые также имеют право законодательной инициативы, тоже не стали инициаторами. На мой взгляд, вот все те, кто выступают якобы против, они прямо или косвенно, мне кажется, являются соучастниками этого теневого бизнеса. И они выступают против национальных государственных интересов, при этом они, естественно, прикрываются вот этим плакатом. Что в вопросе торговли с Грузией, что в вопросе торговли с недвижимостью, у нас очень странная ситуация. Вот все представители, высшие представители исполнительной власти констатируют эту проблему, но при этом никакой законодательной инициативы нет, и ситуация остается по-прежнему очень сложной. А все это работает против национальных интересов. Это коррупция и все остальное.
Представитель НПО «Центр гуманитарных программ» Лиана Кварчили не удовлетворена уровнем обсуждения проблемы. Она говорит.
Мне, например, не хватает вот таких серьезных, профессиональных, экспертных оценок за то, чтобы был полный запрет и закрытость рынка недвижимости, или наоборот, в пользу того, чтобы этот рынок недвижимости был открыт. Из того, что я слышу в нашем обществе, честно говоря, не слышала мнений по поводу того, чтобы без всяких ограничений открывался рынок. Этого нет. Но есть как бы 2 позиции. Одна – нельзя продавать недвижимость, и вторая – с какими-то оговорками, условиями и так далее можно. Чего не хватает, так это вот этого полного расклада и расчетов, что мы теряем, что мы приобретаем, Китаем, так сказать, учитывая и нашу экономическую ситуацию, и политическую, геополитическую, прочее.
Квартили также считает, что никакие запреты на продажу недвижимости не спасут ситуацию, и все решения будут бессмысленны, если не будет реальной борьбы с коррупцией. По мнению члена Общественной палаты Надежды Венедиктовой, большой проблемой является отсутствие экспертных оценок и взвешенного анализа по любой проблеме. Она уточнила.
Никто не посчитал, сколько мы потеряли из-за того, что мы продавали только внутри. Все эти годы жилье продавалось по заниженным ценам. Может быть, в последние годы только цены немножко подросли, а до этого цены явно были неадекватны стоимости жилья. Я не экономист, но я думаю, что те, кто продали свое жилье, они потеряли в совокупности в размерах всей Абхазии десятки миллионов долларов. Эти потерянные десятки миллионов могли бы пойти как стартовый капитал для развития бизнеса. Из-за того, что мы это не получили, значительная часть бизнеса не развилась.
В ходе обсуждения предлагалось рассмотреть зональный принцип продажи недвижимости. Скажем, продавать ее или сдавать в долгосрочную аренду большие участки земли в Ачамчирском и Ткварчальском районе. Это могло бы способствовать развитию Восточной Абхазии. По мнению всех участников круглого стола, дискуссию необходимо продолжать на разных площадках, в Общественной палате или в парламенте. Но она должна обязательно проходить с участием экспертов и с разработкой предложений и рекомендаций. Нателла Акаба выразила согласие провести обсуждение вопроса продажи недвижимости в Общественной палате. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Борьба за судьбу улицы Мирза Шафи в Старом Тбилиси продолжается. Городское собрание столицы большинством голосов уже поддержало скорректированный план застройки улицы. А это значит, что большинство готово утвердить архитектурный проект абсолютно, как в один голос заявляют представители меньшинства в собрании, неприемлемый для исторической части города. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В Тбилисском городском собрании обсудили и приняли скорректированный план застройки улицы Мирза Шафи в Старом Тбилиси. Представители меньшинства, как обычно, протестовали. Независимый депутат Сакрабулу Алико Элисашвили заявил, что проект, победивший в тендере строительной компании «Демарк», которая уже, кстати, огородила площадь застройки, абсолютно неприемлем. В первую очередь, размеры построек, которые будут доминировать над остальными зданиями, полностью исказят сегодняшний вид исторической части столицы, считает депутат. В ответ представители мэрии заверили, что уже учли это замечание и откорректировали проект. Сократили площадь, которую займет жилой комплекс, на 5000 квадратных метров, а также отказались от строительства 4 последних этажей, говорит глава архитектурной службы муниципалитета Нино Гогоберидзе.
Условием для победы в конкурсе было наличие концепции. Ее представила компания, у которой есть ресурс осуществить задуманное. А после изучения рекомендаций представители компании сами сократили масштабы строения. Мы же со своей стороны передали им все возможные рекомендации, которые только были, и проект нам вернули с учетом всех этих рекомендаций.
Однако Алико Элисашвили так не считает. Даже с учетом последних исправлений проект жилого комплекса, согласно которому 12-этажные здания заменили на 8-этажные, все еще остаются несоразмерными масштабам старого Тбилиси. На заседании городского собрания он обратился с просьбой к депутатам отложить принятие решения на месяц, чтобы еще раз рассмотреть этот вопрос в присутствии архитекторов.
Вы не выслушали здесь ни одного мнения архитектора, а мы должны голосовать по этому проекту. Я прошу отложить голосование не для того, чтобы просто протянуть время, но для того, чтобы собрать специалистов. Почему мы должны верить только тому, что говорит госпожа Нино? Один сказал это, а другой то-то. Это не общественное обсуждение. Мы не архитекторы, но мы ответственны за то, чтобы представить общественности взвешенное мнение архитекторов.
Заявил Элисашвили. И действительно, специалистов, чье мнение не было учтено при уточнении проекта, оказалось предостаточно, в их числе и архитектор Ираклий Жвания. Жилой комплекс, который он успел прозвать «монстром», разместился на площади в несколько тысяч квадратных метров, что в первую очередь противоречит принципам архитектуры исторической части Тбилиси, считает Жвания. Между тем, кроме эстетической стороны вопроса, есть и техническая, говорит архитектор.
Это слишком масштабное комплексное строение, и ясно, что ежедневно в этом жилом комплексе будут обслуживать тысячи людей. А это, в свою очередь, связано с постоянными перевозками пассажиров, продуктов питания, бытовых отходов. Невозможно представить, чтобы расположенная там сеть улиц выдержала подобный автомобильный поток. Это приведет к абсолютному транспортному коллапсу. Городские власти, учитывая особенности старого Тбилиси, напротив, должны переделать эту территорию в пешеходную зону.
При этом для архитектора остается открытым вопрос, почему городские власти решили принять подобное решение в ускоренном режиме. Ведь еще есть время, работа над концепцией развития старого Тбилиси должна завершиться в сентябре, и только после этого начнется разработка генерального плана развития столицы. Жвания уверен, что мэрия всячески потакает инвестору, и ее совершенно не интересует вопрос, не навредит ли этот проект городу. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. До завтра.